квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
21 июня 2022 года, вторник, 12 часов дня в Москве, и Матеос Медиа вас приветствует, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласочкин. Мы продолжаем читать книгу Захарии, предпоследнюю книгу Ветхого Завета, в которой все-таки, должен сказать, большая часть содержания служит теме, который я обозначил как внутреннее строительство. Об этом внутреннем строительстве мы говорили, говорим и будем продолжать говорить, потому что оно неразрывно связано с тем, что принято называть в обычном языке, повседневном языке, духовным ростом. Пожалуй, только ленивый не говорит о духовном росте в христианстве. И, наверное, мы вправе утверждать с вами, что молитва является неотъемлемой частью этого духовного роста. И сегодня мы хотим поговорить о том, что я бы назвал линией сборки. О том, как важно просить и как важно понимать, что мы просим. Потому что 10 глава книги Захарии начинается с удивительных слов. «Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнию и даст вам обильный дождь. Каждому злак на поле». Вот между этими словами и финалом 10 главы, финалом, в котором Господь обещает укрепить нас в самом Господе, целая цепь рассуждений по поводу того, что мы просим, когда мы просим, зачем мы просим. И вы знаете, это все сводится ведь к очень важной вещи – к пониманию связи причин и последствий, к пониманию не только того, во что мы верим, но и, что не менее важно, на мой взгляд, почему мы в это верим. Здесь сталкивается, пожалуй, вступают друг с другом, простите, такое сотрудничество, две очень важные мысли. Первая, к которой мы привыкли с ранних, самых ранних лет своего обращения к Христу, это слова Христа о том, что мы должны просить. «Просите, — говорит он, — и будет вам дано». В том же Евангелии от Луки, в 11 главе. «Просите, и будет вам дано. Ищите, и вы найдете. Стучите, и вам отворят. Потому что всякий просящий получает, ищущий находит, а стучащему отворяет. Потому что, говорит он, если даже вы, будучи злыми людьми, подверженными и страстям, и искушениям, потому что в каждом человеке живет и действует эта сила греха и зла, так вот, даже если вы, несмотря на это, даете своим детям доброе, то неужели вы думаете, что Небесный Отец даст вам вместо рыбы змею или вместо хлеба камень? И все это так. И все это так, и в молитве мы просим. Мы просим, исповедуя и признавая свою зависимость от Бога. И это становится существенной частью того, что мы назвали в самом начале духовным ростом и духовным строительством. Но вот в чем штука. Мы иногда не знаем, о чем просим. И это так. В знаменитейшем эпизоде в Евангелии от Матфея он очень сильно и точно показывает природу наших желаний иногда неосознанных, а природу того, в чем мы, в общем, себе не всегда отчет отдаем. Мать одного из учеников приходит к Христу, и у нее такая просьба к Богу, чтобы он посадил обоих ее сыновей, одного по правую, другую по левую руку от себя. И вот на это в 22 стихе 20 главы Евангелия от Матфея наш Спаситель и Господь Иисус Христос отвечает очень резкими словами: «Вы не знаете, о чем просите». И это так. И вот почему для нас, наверное, ключевым словом в сегодняшней беседе, если ее можно будет так назвать, является слово «благопотребное». Благопотребное. Слово, которое сочетает в себе такие качества, как своевременность и уместность. И раз уж речь идет о контексте дождя, то, конечно, конечно, дождь этот должен быть уместный, своевременный. Потому что дожди во время сборки урожая, урожай губит. Равно как губит его и засуха во время роста и созревания. И поэтому вот эта благопотребность – это то, что нам очень важно понять и для себя принять во всех наших просьбах, потому что мы часто, я бы даже сказал, слишком часто не знаем, о чем мы просим. Просите, просите. И мы часто просим. И знаете, я думаю, одним из самых таких, пожалуй, жестких, если можно так выразиться, способов, при помощи которых Господь нас воспитывает, Он дает нам иногда то, о чем мы просим. И мы порой понимаем, что то, о чем мы просим, нам совсем не нужно. Давайте посмотрим, что пишет, допустим, тот же Иаков в своем послании. В 4 главе, послание, которое свидетельствует о мудрости, которая сходит свыше. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Ну, если уж возвращаться к росту, возвращаться к дождю и урожаю, то представим себе, что мы в жаркий день хотим дождя для себя. И просим этого дождя, не понимая при этом, что дождь, допустим, и это, я понимаю, что пример довольно слабый, да? Мы просим этого дождя, и дождь-то мы получаем, только вот урожай при этом страдает. И мы возвращаемся отчасти к тому, о чем мы говорили в прошлой передаче. На что мы, собственно говоря, надеемся? Ведь именно с этим связано все, о чем мы просим. Потому что мы хотим, мы или не хотим, мы пленники того, на что мы надеемся. И если наши просьбы – это своего рода продукт такой, я бы сказал, торговли с этим миром, миром, который живет, существует во многом независимо от Господа и его законов, если наши просьбы связаны с попыткой найти опоры во внешнем и временном, то ответа, как правило, мы не получим. Или, во всяком случае, ответ, который придет, вряд ли нас устроит. Потому что мы иногда, знаете, вот это действительно болезнь, на мой взгляд, 20 и 21 века, когда христианское сознание видит в Христе посредника между собой и миром, забывая о том, что Христос этот мир победил. Мир, который ненавидел его. Мир, о котором предупреждал он своих учеников, что он будет ненавидеть и их. И вот, забывая о том, что Христос – посредник между нами и Богом, прежде всего и в нем мы обретаем мир с Богом, Мы почему-то хотим его сделать адвокатом наших успехов или неудач в этой жизни и в этом мире. И вот, возвращаясь к этому контексту роста, контексту строительства, хочется сказать, что ведь мы всю жизнь строим. Строим храмы, строим города, строим что-то внутри себя. И мы растем. И вот это созидание, внутреннее созидание разумной души является главным стержнем, вокруг которого, в общем-то, вся духовная жизнь происходит. Вся духовная жизнь вращается. И так же, как дерево, оно растет кругами, мы с вами знаем, растет оно все-таки вверх. И не случайно, я думаю, в Псалме первом образ этого дерева употребляется, которое растет, созидая себя, питаясь тем, что глубоко, и получая все необходимое свыше в виде солнечного света, дождя и так далее. И образы земледельца, образы строителя очень близкие, и как Ветхому Завету, так и Новому. И если вы вспомните апостола Павла, который в первом послании к Коринфянам, в третьей главе эти образы использует, он очень четко говорит нам о том, что есть только одно основание для этого строительства. Это Иисус Христос. И на другом основании построить ничего не удастся. И в этой же главе он использует образ земледелия, говоря о том, что мы с вами только в этом смысле инструменты. Павел насадил, апостол поливал, Аполлос, простите, поливал, а взращивает-то все Бог. И вот эта тайна внутреннего роста, внутреннего созидания, конечно, это прерогатива Бога. Но мы при этом должны помнить, как мы поливаем, что мы насаждаем и что мы используем для строительства на этом основании. То, что пытаясь строить из сена и солома, из сена, соломы и дерева, мы, конечно, обречены на то, что временное сгорит в огне вечного суда. Строить, призывает апостол Павел, из золота, серебра и драгоценных камней. И нам ведь с вами понятно, что ни золото, ни серебро, ни алмазы строительным материалом во внешнем смысле этого слова не являются. Я еще не видел ни одного дома из золота или серебра, или драгоценных камней. Хотя, безусловно, все эти материалы являются украшениями ценности. И вот если мы с вами к этой вернемся, теме строительства внутреннего, то мы увидим, что строительство – это невозможно без какого-то плана, без какого-то чертежа, без какого-то замысла, в котором, конечно же, предписан как само строение храма, его устройство, храма или города, что бы мы ни строили, так и дается перечень всех необходимых материалов, из которых изготовляются те или иные части здания. То же самое в земледелии. Человек планирует какой-то урожай, он же выбирает семя для посева. Объем планирует какого-то собранного урожая. И вот в этом смысле просьба, прошение наше, она обретает особый, очень важный смысл. Во-первых, мы должны понимать, что, например, виноградная лоза или пшеница или кукуруза, какой бы это ни был злак или какое бы это ни растение, требует разного климата, разной почвы и разного чередования каких-то... То есть очень важен сезон. Вот эта благопотребность снова встает перед нами. И уж, конечно, мы должны понимать, когда мы слышим этот призыв Бога просить, то если мы хотим и понимаем, отдаем себе отчет в том, что нужен дождь для того, чтобы зашло посеяно, мы должны быть готовы и к блеску молнии, и к дождю. Или, как говорил один человек, если вы хотите увидеть радугу, будьте готовы намокнуть под дождем. Мы же, когда что-то просим, очень часто вот это двоедушие, которое в Иакове написано, мы хотим дождя, но боимся грома и молнии. Мы страстно желаем видеть радугу, но при этом не желаем намокнуть. А ведь дождь подобного рода в Писании и Ветхом Завете символизирует то, что называется богословие откровения, откровением Бога в человеке. Бог, который обнаруживает себя в нас через Христа. Но что предпочитают люди? И если перейти теперь уже к тому, о чем, собственно, говорит Захария, они обращаются к терафимам, к пустоте, к каким-то вещунам, которые видят ложное и рассказывают лживые сны, которые утешают человека пустотой. Они вот эти лживые сны, вот эти мечты, вот эти фантазии, которыми пытаются заменить правдивую реальность дождя и суровую правду молнии. Пустота. Пустота – это то, что по определению не может насытить, то, в чем нет содержания. Беда, беда ждет нас там, где овцы убегают в места, где нет травы, но зато где живут очень многие волки. Вот люди, о которых мы с вами знаем, которые бродят как овцы, бедствуют, по словам Захарии. Они в самом деле бедствуют, потому что у них нет пастыря. И вот эти вот многообещающие иногда с внешней точки зрения терафимы, что бы они из себя не представляли тогда, во что бы ни наряжались сегодня, свидетели пустоты и бессодержательности человеческих иллюзий. Это то, что не дает никакой пищи внутреннему человеку. То, что не служит внутреннему созиданию. Знаете, это вот такие мечты о благоденствии без благосостояния, о господстве без достоинства, о покое без правды, о жизни без проблем. Это вот это человеческое в самом дурном смысле «давай, давай, давай», которое использует слова Христа, призывающего нас просить, стучать, искать для того, чтобы ненасытимость своей плоти удовлетворять. Путь этот, прямо скажем, тупиковый. И вот, сказав в самом начале о том, что я называю линией сборки, я снова вернусь к этой мысли и вот что позволю себе утвердить. Вот эта линия сборки – это та линия, вокруг которой на чертеже, на схеме собирается все. Уберите этот стержень во внутреннем человеке, и все остальное потеряет вообще всякий смысл. В свое время знаменитый американский писатель, лауреат Нобелевской премии Уильям Фолкнер, говорил о проблеме человека 20 века, называя его человеком без хребта. И сегодняшняя болезнь религиозного сознания – это утрата внутренней цельности. При этом, знаете, какая-то обретается психологическая ловкость, умение ориентироваться во внешнем. И я вспоминаю любимого тоже мной итальянского писателя Умберто Эко, который сказал, на мой взгляд, очень точно по этому поводу выразился. Человек, предоставленный самому себе, слишком зол и подал, чтобы ему быть свободным. Знаете, мы часто, живя больше 2000 лет спустя воскресения Христова, сетуем, что, мол, ну да, первым христианам было легче, якобы, вот время было другое, но это ведь совсем не так. Почитайте тоже послание апостола Павла к фессалоникийцам, и вы увидите, что фессалоники во времена новозаветные мало чем отличались от современного Лас-Вегаса. Ну да, технологии были другие, но жизнь такая же была. И поэтому суета и пустота, которую предлагает нам внешний мир, они всегда остаются теми же. Зло просто переползает из столетия в столетие, меняя формы, носителей, обличия. Но принципиально ничего не меняется. И вот о чем говорит Захария? Да? Мы должны отдавать себе отчет, что жизнь вокруг нас сложна, что характер наш неполноценен, что мы часто слишком просим о том, чего не знаем. Или не просим того, что нам в действительности нужно. Но мы призваны при всей сложности внешнего существования к определенности личного бытия. И здесь работает, знаете, вот высказывание Клайва Льюиса, довольно знаменитое, о том, что если хотя бы одна часть нас следует за Богом, за Христом, есть надежда на то, что будет спасено и все остальное. То есть речь идет о том, что я бы назвал собранностью вокруг главного, сосредоточенностью, от которой происходит та самая благая членораздельность Духа, о которой Аверинцев так талантливо писал. Потому что, понимаете, в каждом времени свои кумиры, свои Терафимы, своя ложь, своя пустота, если так говорить. Этой пустоте присваивают разные названия. Все кумиры, соблазняющие и слепящие нас прежде, рушатся один за другим, изобличенные в своей лжи. Все украшающие и затуманившие завесы над жизнью не спадают. Все иллюзии гибнут сами собой. Остается жизнь, сама жизнь во всей своей неприглядной ноготе, со всей своей тягостью и бессмысленностью. Жизнь, равносильная смерти и небытию, но чуждая покоя и забвения небытия. Вот это Семен Франк в середине 20-го столетия написал эти слова. Чего требует от нас строительство? Чего требует от нас земледелие? Мужество, терпение и мудрости. Постоянство, о котором писал апостол Павел. Антон Хаутепен в своей книге «Бог. Открытый вопрос», говоря о богословских перспективах современной культуры, утверждает следующее. С помощью мужества мы преодолеваем очарование прекрасного мгновения, во власть которого мы отдаемся, постигнув наши ограничения и смертность, и которая понуждает нас гнаться за экстазом и магией каждого момента удовольствия. Если бы мы руководствовались лишь стремлением к удовольствию, то нас ожидал бы крах культуры. Если же мы ведомы Духом Божиим, нас ожидает жизнь вечная. И вот здесь вопрос стоит, что называется, ребром. Будет ли урожай от того, что мы сеем в вечности? устоит ли то, что мы строим, пламени суда Божьей правды, или сгорит, как сено, солома или дерево. Это вопрос принципиальный, потому что для того, чтобы устоять, надо обретать верную опору. Надо собираться внутри себя, вокруг точной линии. Потому что истуканы вещают бред. Гадатель видит пустые видения. Сновидцы рассказывают пустые сны и утешают. Черт, так звучит эта фраза Захарии в восточном смысловом переводе. Бич нашего времени – это бездуховная религиозность, которая расцветает в разные времена по-разному, но пахнет она одинаково дурно, хотя может быть довольно комфортной психологически. Если мы хотим плодотворной и плодородной жизни, если мы хотим настоящего созидания внутреннего, нам надо перестать общаться с пустотой. В том числе, знаете, и с пустотой наших нелепых претензий к внешней жизни. Претензий, в которых мы считаем, знаете, что мы что-то там заслуживаем, что мы чего-то там достойны. Какой стати? И в книге Захарии очень сильные образы употребляются. Два из них – это образы камня и образы гвоздя. Потому что на камне что-то можно построить, на гвоздь можно что-то повесить, можно гвоздем что-то скрепить. И вот в этих образах выражена личность Иисуса Христа, без которой всякое строительство теряет смысл, без которой все, что мы сеем, будет сеяться в плоть и тлень. Вот это отказ от общения с пустотой, я вам должен сказать, он дорогого стоит. Правда. Потому что когда мы перестаем общаться с пустотой и бессодержательностью, мы перестаем путаться, знаете, как муха в паутине, в сетях суеты и томление духа перестает быть для нас аргументом для отказа от того, что, о чем мы говорим, от духовного строительства. Вот это личное бытие, о котором я говорю так много, предполагает, конечно, определенное качество внутренней жизни. И здесь встает ребром вопрос очень важный. Соответствие того, во что мы верим, тому, почему мы в это верим. Я с этой проблемой сталкиваюсь в местах лишения свободы, работая с подростками в следственных изоляторах, в детских домах, в воспитательных колониях. Знаете, попав в места лишения свободы, они все верят, что, например, что нельзя бить человека по лицу. Но я пытаюсь их привести к тому месту, где они осознают, что бить человека по лицу нельзя не потому, что за это сажают в тюрьму, а потому что человеку больно. Вот здесь это просто такой пример того, как я вижу соответствие тому, во что я верю, и того, почему я верю. Потому что подлинность моей веры удостоверяется моей преданностью причинам, а не моей зависимостью от последствий. Давайте, дорогие друзья, прервемся на небольшую паузу, чтобы мне немножко перевести дух. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся в эфир.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
21 июня 2022 года, вторник, 12 часов 31 минута московского времени. Василий Ласочкин с вами. И в нашей квинтэссенции мы подходим к концу чтения книги пророка Захарии. Сегодня мы говорим о линии сборки, о внутреннем строительстве, о важности соответствия того, во что мы верим и почему мы в это верим, которая сводится в конечном итоге к тому соответствию между тем, чего мы просим, и тем, чего мы хотим на самом деле. Знаете, проблема-то, в общем-то, иногда бывает такой, я по себе это очень часто замечаю, что я сам не знаю, чего я хочу. И поэтому, наверное, если говорить о человеческих желаниях, вряд ли они могут быть опорой для чего-то серьезного в жизни. Но в самом деле я хочу быть счастливым. Что же за аргумент-то, простите? Вы знаете, сколько я вижу семей разваленных только благодаря тому, в кавычках, что люди хотят быть счастливыми. И вот эта попытка ориентироваться на внешнее, которая изобличается и в книге пророка Захарии в 10 главе, она очень часто человек разрушает. Он же ссылается здесь и на другие страны, которые окружают иудеев. Вы поймите, в каком контексте это все пишется. Иудеи после 70 лет плена вернулись в Иерусалим. Только-только восстановили храм. Неемия восстанавливает стены. Все племена настроены враждебно. Да и сам Израиль, он не независим, как раньше. Они являются рабами персидского царя. Все во внешнем смысле не так уж прям благополучно. Но скажите мне, где я? Где Ассирия? Где Египет? Где Вавилон? Где Греция? Где Рим? Все эти страны, которые господствовали на геополитической арене в те времена и под властью которых существовал Израиль. И, понимаете, ведь, вы же видите, как меняется картина, как значимое становится абсолютно ничего не значащим, как сильные становятся слабыми. Чего я все это говорю? Что любое могущество, величие, собранное не вокруг Христа, не вокруг Царства Божия, они обречены. Потому что вокруг пустоты ничего нельзя построить вечного. А вот почему для нас слова Господа через уста пророка Захарии о том, что Он укрепит нас в Господе, и мы будем ходить во имя Его, для меня являются невероятным утешением. Только бы нам не становиться заложниками этой дилеммы, с которой столкнулись и ученики Христа. Мы просим у того, кому мы верим. Но верим ли мы тому, что получаем? Вот ведь в чем вопрос. И это вот это отказ от поиска своего, в кавычках, ведет нас туда, в то место, где мы можем сказать, как сказал Данте в «Божественной комедии». «Когда вздохнула более свободный и долгий страх превозмогла душа, измученная ночью безысходный». А мы уже понимаем, что мы не лучше других людей. А вряд ли стоит считать себя и хуже других людей. Но мы, в отличие от других, благодаря Христу и Его откровению, знаем, что мы больны. И мы знаем, что нас вылечит Бог. что нашу бессмертную душу, очищая своей драгоценной кровью, он исцелит. Исцелит от зла, порока, лукавства, которые угнетают нас и заставляют просить. Вы знаете, я вот читал исследования по поводу паразитов разных, которые в человеке живут. Ведь они что делают, негодяи? Они, становясь частью человеческого организма, влияют на нашу нервную жизнь. Да. И посылают сигналы в мозг, убеждая нас в том, что это мы хотим сладкого. А сладкое нам вредно. И не только потому, что портит фигуру. Это я к тому, как важно иногда прислушиваться к природе своих желаний, к характеру своих просьб. Нужно очень бережно относиться к себе в духовном плане. Очень точно об этом сказал Экзюпери устами маленького принца. Светильники надо беречь. Порыв ветра может их погасить. Существуют опасные желания. Существуют неуместные просьбы. В конце концов, пустота несет в себе страшную угрозу для нашей внутренней жизни. И сегодня мы живем во время, когда слово «технология» является доминирующим, к сожалению, иногда в общественной жизни. Я имею в виду и политические технологии, и экономические. Вот этот вот менеджеры успеха, как я их называю. Люди, которые научились использовать психологические потребности для достижения коммерческих успехов. И такие же были люди во времена Захарии, которые ориентировали своего потребителя вокруг пустоты, которые умели доказывать людям, как доказывают сегодня, что тебе нужна новая машина, что тебе нужна вот эта новый дом или новая квартира, тебе нужен успех. Как легко иногда убедить человека в том, что ему нужно что-то. В книге Захарии однозначно говорится: просите дождя во время благопотребное, чтобы то, что вы посадили здесь, выросло. Вот о чем должны мы просить. Потому что то, что толку от обильных внешних стимуляций, если на полях наших растут сопняки. Вот сейчас проблема, куда бы я ни ездил, этот борщевик кругом. Как быстро он захватывает пространство. Какие огромные территории. И растет благополучно. И вот очень часто мы своими собственными желаниями провоцируем, я уж не побоюсь этого слова, рост вредного, нежелательного в себе самих. Иногда это какие-то непонятные амбиции, иногда это какая-то совершенно ненужная лень. Что бы это ни было, давайте учиться просить того, что нам надо. И если мы идем на войну, значит, мы просим мужества. Если мы собираемся заниматься земледелием, мы просим терпения и мудрости. Вы понимаете, вот это соответствие просьб нашим внутренним намерениям и целям. И вот сегодня, мне кажется, под верой многие люди понимают, что такое, знаете, совершенно психологическое по своей сути. Но на самом деле, когда мы верим, когда мы, как апостол Павел, можем иногда сказать: «И я уже не живу, а жизнь, которую я живу верой Иисуса Христа». любые обстоятельства нашей жизни могут оказаться благоприятными. И как бы ни пугал нас блеск молнии, как бы неуютно было нам под дождем, мы с вами видим свет и видим радугу. Наши представления о благе, которое предлагает нам Бог во Христе, они, к сожалению, бывают довольно ограничены, потому что мы слишком привыкли к этому голосу пустоты внутри себя, который требует какого-то счастья непонятного, земного. Но как, скажите мне, можно быть счастливым, когда столько людей несчастны? И я в этом смысле все больше и больше верю Виктору Гюго, который сказал, что не стоит делить людей на счастливых и несчастных. Есть только два типа людей, живущие во мраке и осиянный свет. Молиться надо об укреплении того, что посеял в нас Господь. Молиться надо о строительстве из того, что Господь нам дает. Потому что в Царстве Божьем свои ценности и золото веры, и серебро искупления, и драгоценные камни истины. И вот любые шаткие основания в наше время, они должны быть в наших глазах дискредитированы, чтобы мы начали строить на Христе и во Христе. Потому что если апостол Павел был прав, если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человек. Любовь, о которой так замечательно пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 13 главе, она не надменна, она лишена каких-то личных амбиций, она не груба, она не пытается себя с кем-то сравнить или с чем, она никогда не оправдает средства целью, не будет настаивать на своем и искать своего. Она ищет благо любимого. И это благо ищет любовь Христа для нас. Это благо в нас она созиждет. Это благо в нас она сеет. И вы знаете, каким бы крохотным ни казался этот огонек веры в человеке, его достаточно, чтобы прожить, например, сегодняшний день, чтобы в молитве обретать мужество, терпение и мудрость, которые необходимы всем, кто строит, и всем, кто сеет, и всем, кто поливает. И Господь дает нам благо, которое действительно потребно. То есть то, что нам действительно необходимо, нашему внутреннему человеку. Потому что очень важен ранний дождь после посева. Он, кстати, отличается тем, что не слишком обильный, потому что сильный дождь смоет все посеянное. Вот почему очень важно отсутствие дождя во время сбора урожая. Вот почему обильные дожди нужны во время уже окрепшего и выросшего, чтобы оно созревало. Вот такая вот потребность в благе, она всегда своевременная. И, знаете, я все больше и больше проникаюсь смыслом слов Достоевского, который утверждал, что человеку кроме счастья в жизни нужно еще и несчастье. Очень нужно. Просите, Просите, дорогие друзья, на добро. Не во имя душевной страсти, не исходя из низких потребностей, не опираясь на пустые мечты. Просите, и вам будет дано. Ищите, и вы найдете. Стучите, и вам натворят. Неужели Господь даст нам змею вместо рыбы или камень вместо хлеба? До этого быть просто не может. Мы приходим к особенного рода укорененности, к основательности нашей жизни, в котором тяжесть неудовлетворенности внешней, она всегда есть, потому что плоть ненасытима, вот эта тяжесть, она не мешает нам строить. Мы ее преодолеваем каждый день. И вот, вот это укрепление, укоренение во Христе позволяет нам доверять Богу больше, чем своим желаниям, потому что в самом деле мы слишком часто своему «хочу» доверяем куда больше, чем Богу. И потому, заканчивая эту передачу, эту беседу, я хочу всем нам пожелать, дорогие друзья, мужества, терпения, мудрости. И чтобы мы не путали благоденствие с благополучием, чтобы наше благосостояние имело внутренние основания и внутренние причины, чтобы мы становились людьми основательными в своих молитвах, скромными в своих просьбах и терпеливыми в своем труде, которого мы тоже призваны. И Боже нас упаси от этой бездуховной религиозности, от этого общения с пустотой, которого сегодня, к сожалению, иногда слишком много. На этом я, дорогие друзья, позволю себе нашу передачу закончить, попрощаться с вами до следующего вторника и пожелать вам искренних молитв, плодотворного труда и общения, духовного общения с Богом, друг с другом. И я очень хочу надеяться, что эти передачи в какой-то мере этому будет способствовать. Мы продолжим наше чтение книги пророка Захария в следующий вторник. Вот. И я надеюсь, что эти передачи, конечно же, не будут для нас с вами бесполезны. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.